Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана. Сура Ибрахим, аяты 32 и 33.
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.
Аллах тот, кто создал небеса и землю, ниспослал с неба дождь и взрастил влагою его плоды вам в удел, подчинил вам корабли, которые плывут по морям по его воле, подчинил вам реки, непрестанно находящийся в движении солнце и луну, подчинил вам ночь и день. Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Наши передачи, помимо спутникового вещания, вы можете слушать ежедневно с 6 часов 20 минут до 7 часов 20 минут по московскому времени на средних волнах в Казахстане и в Кыргызстане в диапазоне 31 метр на частоте 9550 кГц. С 16 часов 20 минут до 17 часов 20 минут по московскому времени слушайте нас на средних волнах на западе Туркмении в диапазоне средних волн на частоте 1449 кГц. На коротких волнах слушайте нас с 19 часов 50 минут до 20 часов 50 минут по московскому времени на западе России, в Москве, в странах Прибалтики, в Белоруссии, в Украине и в Кавказском регионе, в Армении и Азербайджане в диапазоне 31 метр на частоте 9835 кГц. С 22 часов 20 минут до 23 часов 20 минут по московскому времени слушайте нас на средних волнах в Украине и в Кавказском регионе в диапазоне средних волн на частоте 702 кГц. В Тегеране нас можно слушать на волне 99,5 FM с 6 часов 50 минут до 7 часов 50 минут и с 22 часов 50 минут до 23 часов 50 минут по местному времени. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего, с его помощи, мы изучаем 28-ю суру Священного Корана, которая называется «Аль-Касас» – «Рассказ». Сегодня мы прокомментируем 47 по 50 аяты.
Друзья, давайте послушаем 47 и 48 аяты суры Аль-Касас в исполнении профессионального чтеца Священного Корана мастера Мухаммада Сиддика Аль-Миншави, после чего мы их прокомментируем. Сура Рассказ, аяты
47-48. فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍ كَافِرُونَ.
А если бы этого не произошло, и если бы их постигло несчастье за то, что приготовили их руки, то они бы сказали: «Господь наш, почему ты не отправил к нам посланника, чтобы мы последовали за твоими знамениями и стали одними из верующих?» Когда же к ним явилась истина от нас, они сказали: «Почему ему не даровано то, что было даровано Мусе? Разве прежде они не отвергали то, что было даровано Мусе?» Они сказали: «Эти два колдовства, Коран и Тора, поддерживают друг друга». Они также сказали: «Воистину, мы во все это не верим».
В данных аятах раскрывается сунна Аллаха, которая всегда существовала на протяжении всей человеческой истории. В них, в частности, повествуется, что Бог даровал людям разум, и они, руководствуясь разумом, во многих случаях способны определить, какие дела являются хорошими, а какие плохими, а также в большинстве случаев способны оценить, какие убеждения, традиции или обряды являются правильными, а какие нет.
Несмотря на это, сунна Аллаха заключается в том, что Он не наказывает какое-либо племя или народ за их деяния до тех пор, пока не отправит к ним пророка или посланника своего. Потому что в противном случае грешники посетуют и скажут, что если бы к ним пришел посланник от Бога, они обязательно уверовали бы в него, оказались бы в числе спасшихся и последовали бы правильным путем.
Что же касается мекканских язычников, то, как следует из данных божественных откровений, те из них, которые искали отговорки, заявили пророку Мухаммаду, почему он в знак доказательства не приводит чудеса, какие показал его светлость Моисей своему народу.
Почему у него нет посоха, который превращается в змея? Или почему перед ним не разверзаются воды реки, в которой могут утонуть враги?
Как следует из данных коранических аятов, и во времена Моисея не все уверовали в его посланническую миссию, несмотря на то, что видели эти знамения и чудеса. Следовательно, если пророк ислама продемонстрирует данные чудеса по воле Аллаха, это не будет служить достаточным доводом для тех, кто ищет повода и отговорок.
Разве прежде они не отвергали то, что было даровано Мусе?
Говорится в священном Коране. Действительность заключается в том, что люди, которые ищут повода и отговорок, во все времена называли Божьи чудеса колдовством и магией и отказывались уверовать в них. Как во времена его светлости Мусы, так и во времена его светлости Мухаммада, противники истины называли Божьих посланников колдунами. Современники Моисея считали колдовством превращение посоха в змея, а мекканские язычники называли Коран магией слов.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов.
Всевышний, отправив к людям посланников и пророков своих, привел для них все необходимые доказательства и аргументы и лишил их возможности каких-либо отговорок и уклонений.
Большинство бед и страданий человека, если не все, являются результатом наших действий, поступков, и частично воздаяние наградой или наказанием за них мы получаем в мире бренном.
Люди, отказывающиеся уверовать в Божьих пророков, да и в самого Бога, обвиняют его пророков в колдовстве и магии. Поэтому мекканские язычники отказались уверовать в Коран и Тору, признав эти небесные писания книгами колдовства и магии, которые поддерживают друг друга. Друзья, давайте послушаем 49 и 50 аяты суры «Рассказ», после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты 49 и 50 сура «Аль-Касас».
قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
Скажи, Мухаммад, представьте же писания от Аллаха, которые лучше вело бы к прямому пути, чем эти оба, то есть Коран и Тора, чтобы я последовал за ним, то есть писанием, если вы правдивы. Если они не ответят тебе, то знай, что они повинуются только своим низменным страстям. А кто более заблудший, чем тот, кто следует своим страстям, не будучи ведомым Аллахом, прямому пути. Воистину, Аллах не наставляет на прямой путь творящих беззаконие.
В продолжение предыдущих аятов, в которых говорилось о том, что язычники и безбожники обвинили Божьих пророков в колдовстве, в данных божественных откровениях Бог обращается с призывом к пророку ислама, чтобы он призвал тех, которые отрицают Коран и Тору в качестве двух небесных писаний, принести другую книгу, которая бы вела к Богу и направляла на путь истины, лучше и надежнее. Таким образом, пророк ислама указывает на то, что цель его миссии – наставить людей на путь истины, чтобы люди обрели истинное счастье в мире бренном и мире загробном. А Коран является руководством к прямому пути. И если они могут представить свою книгу от Аллаха, которая будет лучше, то он готов последовать ей.
Скажи, Мухаммад, представьте же писание от Аллаха, которое лучше вело бы к прямому пути, чем эти оба, то есть Коран и Тора, чтобы я последовал за ним, то есть писанием, если вы правдивы.
Говорится в священном Коране. Очевидно, что у них не было и не могло быть такой книги от Бога, потому что Коран является совершенным писанием и руководством для людей до судного дня.
Они просто хотели удовлетворить свои низменные страсти и увлечения, а так как Небесное Писание и Божьи посланники идут вразрез их интересам, они отказываются уверовать в них, обвиняют в колдовстве и клевещут на них.
На самом деле, привязанность к мирским и низменным страстям и увлечениям и зависимость от них не позволяет людям принять истину, толкают их в трясину неверия и заблуждения, что позволяет им называть себя праведными, а пророков – заблудшими.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
Для доказательства истины порой следует использовать наступательные методы и призывать противников истины к полемике, ибо одним из аргументов истинности пророка ислама и Корана является призыв к борьбе, в частности, полемике.
Человек должен следовать истине, набожный человек должен принять и признать истину, даже если она прозвучала из уст его противника.
Истинное руководство к прямому пути – это такое руководство, которое берет свое начало в чистом источнике Божьих знаний и мудрости, а не в ограниченном познании человека, смешанном с плотскими страстями и устремлениями.
В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитвах к Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Помоги нам последовать за ними твоими знамениями на земле, в душе и на деле. Удостой нас чести быть приверженными Корану на деле, ибо это наилучшее из небесных писаний, которое направляет к прямому пути и истинному счастью на земле бренном и в мире вечном. О Аллах, упаси нас и убереги от неизменных страстей, которые сбивают человека с пути истинного. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи Амин.
Сверхнула звезда и осветила наш мир. Сегодня повела жизнетворным, ласкающим душу ветерком, и драгоценная сущность человека окрасилась величием пророка ислама. Поздравляем всех мусульман с этой незабываемой датой. Главным плодом жизни последнего пророка стал молодой саженец исламского учения, преобразивший все человеческое сообщество. Он дал людям испить вкуснейший напиток доброты и любви к Богу, отчего их души вознеслись на небесные высоты. Поэтому его светлость Мухаммад, подобно немеркнущей звезде, продолжает и по сей день, во веки веков, освещать жизненный путь человека. В этот день, более 14 столетий назад, в городе Мекке вспыхнула новая звезда. За 6 веков до того момента его светлость Иисус Христос, великий пророк Божий, предвещал пришествие пророка, чье имя Ахмад, приход которого направит всех людей на верный путь, ибо говорить он будет не от себя, а от услышанного им Бога, который предскажет человеку будущее и прославит имя Иисуса. Кто этот Ахмад? Это светило бытия, сверкающее из ткани бытия, великое творение небес, светоч знания человека, целые созвездия во мраке ночном. Сегодня на небосклоне добродетели вспыхнула звезда, которую Всевышний Господь в Священном Коране говорит: «О люди книги! От нас пришел посланник к вам, чтобы указать вам многое из книги, что вы так тщательно таите, а также многое из того, что можно опустить». Сура Трапеза, аят 15. Пророк, подобно солнечному свету, принес с собой новое дыхание жизни и, подобно солнечным лучам, согрел и ободрил все живые существа на свете. Своим жизнетворным учением он стал воспитателем людских сердец, направил помыслы людей в сторону человеческого совершенства. Если солнечный свет позволяет видеть разные вещи и существа в этом мире, то немеркнущий свет пророка озарил внутренний мир и сердца людей. Самый добродетельный человек истории, он светом своих знаний и веры отвращает самых порочных людей в обществе от аморальных и разрушительных действий, превращает самых невежественных людей в чистых сердцем реформаторов истории. Поэтому духовный свет пророка, подобно солнечному свету, стремительно проникает в сердца и души и оказывает на них очистительное, облаготворяющее воздействие. Рождение Мухаммада сопровождалось изумительными преобразованиями, которые наглядно показали, что новорожденный станет основоположником самого величественного движения в человеческом обществе. Одновременно с его появлением на свет разрушился дворец иранского падишаха, погас горевший многие века огонь в зороастрийском храме, высохло озеро Сави, опрокинулись установленные в Каабе идолы семитских богов. Все эти события говорили о том, что благословенное рождение пророка принесет позор и унижение для правящих над человечеством деспотов и тиранов и положит конец поклонению ложным божествам. С того самого момента началось продвижение человечества в сторону просвещения, духовной и умственной свободы. Это преобразование ознаменовало собой переломный момент в истории всего человечества. Господь ниспослав великого пророка ислама, одарил своих рабов новым светом своей непрекращающейся милости. Будущий пророк родился в знатной семье из племени Курейш. Он 6 лет рос и воспитывался в доме своей кормилицы Халимы, вдали от суетного общества, на лоне пустыни. В физическом отношении он был строен и красив, а в духовном обладал бесчисленными добродетелями, великодушием, терпением, добронравием, честностью и приветливостью. Возвышенные моральные качества, терпеливость и знакомство с невзгодами и страданиями простого человека закалили в пророке его изумительно по своей глубине и широте характер. Уже с детства он часто сопровождал своего дяди Абуталиба в купеческих поездках. Зарабатываемые в торговле деньги молодой Мухаммад тратил на милостыню на Господнем пути, почти полностью раздавал их нуждающимся. В этот же период пророк начал посещать пещеру в горе Хара, где по несколько часов размышлял над знамениями Божьего творения. День за днем он проводил в смиренном преклонении перед средоточием истины, взращивая в своей чистой душе первые ростки добра и добродетели. И когда он добрался до стадии духовного совершенства, и его душа озарилась божественным светом, всемогущий Господь раскрыл пред ним врата небес и тайны бытия. Он узрел Божьих ангелов, услышал их речи, пока, наконец, архангел Джабраил не принес ему божественное откровение. С восходом светила ислама пророк стал играть роль мощнейшего фундамента, на который опирались все последователи новой религии. С изумительной стойкостью и жизнерадостью он питал их жаждущие души нескончаемым божественным познаниями, самыми возвышенными гуманными учениями. Все великое движение Мухаммада пронизывал дух единобожия, а основа всего учения составляла рабство человека перед Богом, смиренное признание всевластия Господа над его жизнью. В этом направлении сам пророк ислама никогда не забывал о богослужении. Долгие ночи он проводил в рыданиях и молил Господа о прощении. В то же время он не считался сильными мира сего, не страшился никого, кроме Бога на этом свете. Его привлекательный величественный облик светился трудносовместимой добротой и скромностью в обществе. В своем социальном общении он всегда соблюдал внешнюю и духовную чистоту. В характере пророка изумительным образом сочетались искренность, доброта, честность, альтруизм и терпеливость. Главной миссией последнего пророка был призыв к добру и истине, и на пути выполнения своей тяжкой обязанности, возложенной на него Богом, он не жалел ни своих сил, ни своего имущества. Многие люди того времени не понимали агитируемую пророком истину, однако он вооружился завидным терпением и постепенно просвещал окружающих, шаг за шагом, подталкивая мир к грандиозному преобразованию. Лидер исламской революции Аятуллах Хаменеи говорит по этому поводу. Пророк ислама хранил небывалую бдительность перед различными соблазнами и уловками врагов. Он оставался скромным и приветливым в общении с правоверными, в подлинном смысле слова подчинялся Божьим приказам и в то же время был непримиримым при защите интересов мусульман. Одним словом, это было настоящее благородство души. Пророк, опираясь на великолепное Божие знамение, заложил основу государственной системы, которая обладает несколькими отличительными чертами. Движущей силой всего пророческого общества была вера, которая черпала силу в божественном происхождении человеческой души. Своим безупречным поведением пророку удалось вдохнуть веру в сердца людей, возродить в них любовь к духовным добродетелям и развернуть знамя добра. Другим выдающимся качеством, которое помогло пророку привлечь на сторону новой эры многочисленные общины и народы, было его неподражаемое чувство справедливости. Пророк истребил в обществе высокомерие и тщеславие и дал вкусить людям прелести справедливости и равенства. В пророческом обществе отвергались ссоры и разногласия, берущие начало в суевериях или в личных и корыстных интересах. Он использовал дружбу и братские чувства в качестве цемента для общественных отношений мусульман. В пророческом обществе основой для всех дел и начинаний служили познание и самосознание. Научные знания освещали жизненный путь человеку. Его светлость Мухаммад сделал из науки и мудрости вечное наследие, сулящее счастье человеку, и всеми силами подчеркивал важность неустанного познания в жизни. Мусульмане поставили научное познание во главу своих программ в жизни. Это важное преобразование сразу же выдвинуло ислам в качестве живой, пробуждающей и приносящей счастье религии. Однажды пророк заявил, обращаясь к мусульманам: «Когда вы будете проходить через райские сады на небесах, вкусите их плоды». Его спросили: «О посланник Аллаха, а что такое эти райские сады?» Последовал ответ пророка: «Это вечера дискуссий и бесед. ибо ангелы Божии вечно ищут людей, заинтересованных в научных дискуссиях. Когда такой человек оказывается среди них, они все рассаживаются вокруг него. Пророческое общество динамично, и ему чуждо застой и топтание на одном месте. Пророк призывает людей к труду, движению и прогрессу, ибо само усилие для достижения прогресса и возвышения придает человеку небывалую жизнерадостность. В представлении последнего посланника Бога мусульманские народы должны всегда быть преисполнены достоинства и принимать независимые решения, вместо того, чтобы следовать за другими. Не зря все мыслители признают, что его светлость Мухаммад представлял собой совокупность всех совершенств и добродетелей.
Who is the Lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan?
La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah.
محمد رسول الله
لا إله إلا الله
محمد رسول الله
Развитие наук – драгоценное наследие имама Садыка. В пятницу 17-го Ребель-Авеля 83-го года по лунной хиджи в 702 году по григорианскому календарю, ровно в годовщину рождения пророка ислама, появился на свет один из членов его непорочного семейства, его светлость Джафар Садык, да будет мир с ним. 34 года своей жизни он посвятил религиозному лидерству исламской уммы. В эпоху, в которой он жил, можно назвать эпохой столкновения мыслей и появления различных сект и мазхабов, что могло лишить общества возможности постижения истинных исламских познаний и ввести людей в заблуждение. Однако его светлость Джафар Садык, да будет мир с ним, сверкающий подобно яркому светилу на небосклоне исламской науки, изумил остальных ученых. Мы поздравляем поклонников непорочного семейства пророка с этой благословенной датой и приглашаем вас послушать передачу, посвященную этой теме. Одна из отличительных черт ислама заключается в уделении большого внимания знаниям и размышлению, чего не существует в других религиях. Судя по священному Корану и хадисам, Всевышний Создатель, Пророк и имамы постоянно призывали приверженцев не только исламской, но и остальных божественных религий к размышлениям и познанию наук. С точки зрения ислама, слепая вера неприемлема для Господа, тогда как разум помогает нам правильно познать Бога. Именно это поощряло мусульман в первые годы распространения ислама заниматься науками, а священный Коран и Сунна пророка стали двумя важнейшими источниками повышения уровня знаний и культуры. В эпоху, когда мир страдал от невежества, благодаря усилиям пророка ислама, была основана исламская цивилизация. После кончины пророка его преемники сыграли важную роль в процветании и обогащении этой цивилизации, что послужило началом научного движения. В этой связи имам Джафар Садык, да будет мир с ним, говорил своим сторонникам: «Если бы люди узнали, какие плоды имеет наука, несомненно, они искали бы ее в глубинах океанов и даже были бы готовы на кровопролитие ради ее обретения». По поводу опасности невежества шестой имам шиитов отмечал: «Тот, кто совершает какое-либо деяние из невежества, похож на того, кто ступает по неправильному пути. Чем дольше он продолжает этот путь, тем больше он входит в заблуждение». Имам Джафар Садык, да будет мир с ним, жил во времена, когда имели место большие перемены в научной и культурной областях. Прибытие большого числа ученых из других стран в исламские страны и вместе с ними различных культур говорило об активизации научного движения в исламском мире, основанного пророком ислама 23 года назад, которое принесло плоды во многих областях. Шестой имам, продолжая миссию своих великих прадедов, начал новый научный процесс. С его точки зрения, научное движение должно было основываться на богослужении и разумности. Как явствует из коранических аятов и преданий, исламская религия не только не противоречит науке, но и дополняет ее. Блестящий послужной список исламской цивилизации говорит о том, что великие мусульманские ученые в основном были верующими людьми, считавшими научную деятельность своего рода богослужением. На самом деле, в исламе не существует расстояния между наукой, моралью и богослужением. Ученый считается ответственным человеком. Ученый, лишенный морали, играет негативную роль в обществе. Это один из главнейших принципов исламской цивилизации. Именно поэтому его светлость имам Джафар Садык, как и пророк ислама, постоянно настаивал на том, что разумность и религия считаются неприемлемой частью друг друга, а ученые – наследниками пророков. По его мнению, наука должна быть эффективной и активной, чтобы отвечать современным нуждам человека и требованиям времени. Именно поэтому он прекрасно владел самыми различными науками – философией, фикхой, медициной, астрономией и так далее. В его научном семинарии преподавали самые разнообразные дисциплины. Он постоянно изучал и критиковал познания своих предшественников, уточнял их недостатки и знакомил своих учеников с современными науками. Основав организованную структуру, он мобилизовал молодых ученых на распространение науки. Причем благодаря этому научное движение не было индивидуальным, и после кончины того или иного ученого его путь продолжали и совершенствовали ученики. Именно поэтому шестого имама и его учеников считают источником большинства наук. Например, Джабера ибн Хайяна признают основателем химии, а ибн Хишама – передовым мыслителем в области логики. Последний написал 31 книгу, а первые несколько десятков трудов по различным вопросам, которые в средневековый период были переведены на европейские языки. Имам Джафар Садык, да будет мир с ним, воспитывал учеников в соответствии с их талантами и способностями. В результате каждый специализировался в особой научной области, и когда другие ученые выражали желание провести дискуссии, он рекомендовал беседовать с тем или иным учеником. Он был убежден в том, что наука приносит плоды благодаря глубокому и продуктивному изучению, помогает процветанию разума. Благодаря этому взгляду он открыл путь к научному иджтихаду. Имам поощрял своих учеников заниматься исследованиями и новаторством, не ограничиваться своим временем. Важнейшими предметами в научной семинарии имама Джафара Садыка, да будет мир с ним, были фикх и исламские науки. Это помогло развитию правовой системы, что в свою очередь сыграло важную роль в процветании всей исламской цивилизации, и благодаря ему удалось с помощью наук противостоять многим искажениям. 3-4 века по лунной хиджи были кульминацией развития исламской цивилизации, которая уходила корнями в период религиозного лидерства шестого непорочного имама. Именно за эти большие заслуги ему дали прозвище «отец шиитского мазхаба и фикха». Пророк ислама и шестой имам выступали за размышления на основе вдохновения, пытались создать структуру для того, чтобы найти ответ на все нужды человека. Благодаря этим усилиям возник богатый кодекс исламских учений, который сегодня считается драгоценным наследием для наставления человека на верный путь. Мы вновь поздравляем вас с благословенным днем рождения шестого непорочного имама, его светлости Джафара Садыка, да будет мир с ним, и обращаемся к Аллаху с просьбой помочь нам усвоить исламские познания.
Здравствуйте, доктор.
Почему одни люди выглядят гораздо моложе своего возраста, а другие гораздо старше? Есть ли какая-то связь между внешним видом и скоростью старения? Судя по всему, да. Исследование, вышедшее недавно в журнале Национальной академии наук, выявило несколько факторов, по которым можно определить скорость старения человека. 954 добровольца, родившиеся в периоды с 1972 по 1973 года в городе Данидин, это Новая Зеландия, дали согласие на измерение 18 своих физиологических показателей, таких как артериальное давление, функциональный объем легких, уровень холестерина, индекс массы тела, содержание молекул маркеров воспаления и тому подобное. Эти показатели тестировали в самом начале исследования, когда его участникам было по 26 лет, а также через 6 и 12 лет после этого. Ученые планируют продолжать работу над проектом до тех пор, пока его участникам не исполнится 45 лет. Обычно процессы старения изучают на тех, кто уже не молод, а здесь геронтологические тесты предъявили молодым. Оказалось, что и в этом случае стандартные измерения хорошо предсказывают скорость старения. Кроме того, оценка возраста участника по его фотографиям по большей части совпадает с биологическим возрастом испытуемого. Авторы исследования говорят, что большая часть, около 80% факторов, влияющих на старение, не наследуются. Это значит, что ими можно управлять и до некоторой степени замедлять старение.
Иран – волшебная страна.
Дорогие слушатели, сегодня в рамках очередной виртуальной экскурсии по провинции Хормузган мы посетим великолепный остров Киш, известный как «Жемчужина Персидского залива». Оставайтесь с нами. Остров Киш площадью 91 квадратный километр расположен в центральном округе Хормузгана на севере Персидского залива. Протяженность острова в восточно-западном направлении составляет 15 километров, а ширина в северо-южном направлении в среднем 8 километров, придавая острову эллиптическую форму. Наивысшая точка от уровня моря поднимается на 45 метров. Он расположен на расстоянии 20 километров от южного побережья Ирана. Киш в качестве стратегически важного острова играет видную роль в Персидском заливе и в торговле с внешним миром. Этот древний остров на протяжении своего существования всегда имел особое значение в сфере судоходства и ловли жемчуга. На острове Киш преобладает влажный тропический климат. Средняя температура никогда не опускается ниже 18 градусов по Цельсию, что создает наилучшие условия для любителей отдыха на солнце. Киш половину года отличается горячим и влажным воздухом, другую половину – прохладным и свежим. Киш – это коралловый остров. Следы коралловых отложений сохранились до наших дней. Он был заселен еще во втором тысячелетии до нашей эры. Этот остров с богатой культурой и историей с отдаленных времен считался одним из торгово-экономических центров в регионе. Еще 3000 лет назад в географической и исторической литературе упоминается под названием Киш, Камтина, Ариан и Кейс. Венецианский путешественник Марко Поло в своем путевом дневнике, изумляясь жемчужным ожерельем жен китайского императора, пишет, что этот жемчуг был добыт на острове Киш. Славный персидский поэт 8 столетия Саади Ширази в своей бесценной книге «Гулистан» также описывает Киш. Его слова – свидетельство величия и торговом значении острова Киш в былые времена. В старинных книгах тоже наблюдаются признаки наличия на этом острове великолепных дворцов, красивых садов и бесподобного метода ирригации и многочисленности населения, занимавшегося в основном торговлей. Экономика острова полностью ориентирована на туризм. Остров Киш в силу своих региональных потенциалов и народной поддержки является первоклассной зоной свободной торговли и промышленности. Согласно комплексному плану по острову, 55% территории острова отведена под индустрию туризма, 10-15% – промышленность, а 15-20% – торговлю. Остальная часть территории острова выделена для свободного предпринимательства. Остров Киш, благодаря тому, что занимает уникальное географическое положение и находится на международном транспортном коридоре и торговом пути, пользуется благоприятными средствами для торговой деятельности. Именно эти потенциалы сделали необходимым создание соответствующей инфраструктуры на острове. Совокупность этих особенностей плюс туристические достопримечательности и климатические особенности этой жемчужины Персидского залива сделали его еще более привлекательным для туристов и инвесторов. Поэтому зона свободной торговли Киш, хотя по сравнению с остальными районами страны занимает весьма ограниченную площадь, в ходе первого плана социально-экономического развития Ирана принесла стране самый высокий доход на душу населения от иностранного туризма. Это показывает, что вполне можно, сохраняя культурные и общественные ценности исламского общества Ирана, за счет развития туризма и привлечения сотен тысяч местных и иностранных туристов, обеспечить важный источник валютных доходов и сыграть существенную роль не только в экономическом развитии, но и представлении настоящего облика Ирана всему миру. Разнообразие пляжей, чистая вода, кораллы, неописуемый живой аквариум и богатая флора и фауна острова Киша производят впечатление на всякого зрителя. Побережье острова на северо-востоке, покрытое белыми коралловыми песками, образовало один из самых красивых пляжей в мире. На северо-западе и юге острова мы сталкиваемся с разнообразной природой и каменистыми пляжами. На этом красивом острове можно одновременно наблюдать бушующие волны с одной стороны и спокойное море с другой. В целом, Киш, по свидетельству экологов, является одним из редчайших районов мира, где можно найти все проявления красивой природы. Другой достопримечательностью Киша является древний город Харира, расположенный на севере острова. История города восходит к XIV веку. Исторические памятники города Харира уводят человека в глубину историю, чтобы поближе ознакомить его с культурой и цивилизацией жителей этого кораллового острова. Город Харира 800 лет тому назад подвергся нашествию. От него остались лишь груда кирпича и коралловых камней на том месте, где некогда находились торговые центры, дома богатых купцов и других жителей города. Путешественники, посещавшие в те времена город Харира, упоминают о городе с семиэтажными дворцами и красивыми садами. Арабский историк Якут Хемави в своей книге «Муджамаль Баладан» пишет: «Построенный на острове Киш город необычайно красив, его окружают великолепные особняки и привлекательные сады. Там бросают якорь корабли, которые движутся по индийскому маршруту в Персидском заливе. На Кише существует несколько больших водохранилищ для хранения дождевой воды и 5 оживленных рынков». Развалины города Харира напоминают о былом величии и экономической оживленности острова Киш в эпоху его процветания. Судя по строительным материалам и архитектурному стилю зданий, их можно отнести к концу эпохи сасанидов, началу исламского периода, то есть 7 век нашей эры. Рядом с пляжем наблюдаются памятники древности, оставшиеся от старинной гавани города Харира в ее первозданной форме, ведущей к морю посредством нескольких коридоров и каменистых лестниц. Сегодня существует возможность восстановления гавани города Харира, так как она сохранила свою старую форму с отдельными входными и выходными каналами, но из-за длительной эрозии и сильного воздействия физических и химических факторов известковые коралловые скалы, использовавшиеся в строительстве здания, в известной мере разрушены. По всей территории древнего острова Киш наблюдаются многочисленные и разнообразные работы керамики, относящиеся к XI-XIII векам. Более распространенными из них являются твердые глиняные фрагменты изделий темно- или ярко-зеленого цвета, которые были в моде после сефевидов. Эти горшки украшены изображениями драконов, рыб и декоративных цветов. Наряду с этим, зеленое дерево представляет собой прекрасное место, входы и коридоры которого построены целиком из дерева. Посетители получают возможность уединяться в мире и покое в привлекательных беседках, утопающих в зелени. Еще другим историческим памятником на острове Киш является здание, принадлежащее бывшему правителю острова шейха Али на самом берегу моря. Традиционный архитектурный стиль этого здания имеет большое значение. Вероятно, здание относится к эпохе каджаридов, так как комнаты здания построены с наветренной стороны по традиции, присущей южным районам Ирана. Местные жители острова Киш говорят на арабском и персидском языках. Ввиду того, что жители зоны Персидского залива и острова Киш с древних пор имели широкие контакты с арабонаселенными районами южного берега Персидского залива, Индии, Африки и Леванта, в говор жителей побережья и островов Персидского залива вошли заимствования из арабского, индийского, зангибарского, эфиопского и африканского языков. Подавляющее большинство жителей острова Киш исповедуют ислам. Жители Киша – это благочестивые, трудолюбивые и гостеприимные люди. Дорогие слушатели, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Дальнейшее знакомство с островом Киш оставим на следующей экскурсии в рамках нашего радиожурнала.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka.parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.